Привет! Вы слушаете подкаст от закрытого клуба «Прорыв». Это клуб для творческих людей, которые каждый день стремятся брать новые высоты. Меня зовут Анна Радченко, и я режиссер. Уже 7-й год я живу в Лондоне, веду инстаграм-блог для творческих людей, помогаю людям в разных креативных профессиях совершать прорывы в творчестве и в карьере.
Это подкаст с Анастасией Максимовой в инстаграме «Мама Урагана». Дорогие друзья, всем добрый вечер! Сегодня у меня будет очень особенная гостья, замечательная Анастасия Максимова, больше вам известная, скорее всего, по нику «Мама Урагана», «Мама», нижнее подчеркивание, «Урагана». Почему это важно? Потому что у Насти совершенно замечательный инстаграм. Помимо того, что она класснейший предметный фотограф, я вот так написала, что она просветительница, да, не просто там преподаватель или автор курсов. Почему я подобрала именно такое немножко громкое слово? Потому что Настя одна из тех немногих преподавателей, которые действительно изучают иностранные источники, которые приносят на русскоязычный рынок потрясающе качественный контент, говорит про тренды, мыслит именно в международном контексте. Мне такие люди всегда очень откликаются. Мне кажется, у нас отчасти похожая миссия. И для меня это очень важно. Поэтому, я думаю, сегодня будет, помимо прочих причин, очень классный разговор. Я уже поняла, что, в общем, наверное, нужно было как-то поужинать, потому что подборка, которую я сделала, она вся какая-то просто невероятно аппетитная. А, опять же, для подкаста мне всегда сложно описать словами, но на самом деле это просто офигенно качественные, очень стильные предметные картинки. Не только еда, на самом деле, Настю интересует, как вы можете, я думаю, тоже заметить по ее контенту, но и самые разные темы. А вот примерно такие работы делает Настя. Сейчас мы у нее расспросим, что у нее сейчас происходит, какие у нее актуальные проекты. Подключаем Настю. Привет! Привет-привет!
Привет!
Супер! Настя, я хотела, знаешь, с чего начать? Я думаю, нужно почитать, что человек вообще пишет о себе в официальном профиле своем. И у тебя такая классная фраза написана: «Амбассадор минимализма». Я хотела у тебя спросить, а что такое для тебя вообще хороший вкус? И какое у тебя представление о том, вот что такое хорошо в визуальном плане?
Мы же вроде про материнство, я тут книжку про психологию.
Так, не, материнство будет. Но сначала про тебя и про творчество очень хочется.
Что для меня хороший вкус в визуале? Ты знаешь, я посмотрела те работы, которые ты показала на заставке, и увидела свою ретроспективу, потому что для тех, кто встречается со мной впервые и не слышал мои рассказы о себе, говорю, что я совсем недавно в профессии, около 3 лет, и, безусловно, я переживаю период своего становления как художник. И начинала я исключительно как инстафотограф. Меня интересовал Инстаграм, интересовало создание визуального контента, и позже я уже увлеклась раскрытием смысла фотографии через предметы. Пока что предметы меня интересует больше, чем люди. Говорят, что это временно, что рано или поздно становится скучно, но мне пока не скучно. Поэтому для меня хороший вкус выражается в том, что идея фотографа считывается сразу, с первого взгляда. Когда раскрыта форма предмета, его фактура, его цвет, и когда пространство не захламлено лишними вещами. Я, на самом деле, очень бдю чистоту кадров, несмотря на то, что в моем аккаунте вы можете увидеть различные кадры, потому что я экспериментирую, и загруженные, и не загруженные. Тем не менее, идеологически, на мой взгляд, фотография должна быть чистой. В ней не должно быть лишних предметов. И всех наших студентов, которые у нас учатся, новички, мы их всех спрашиваем о целесообразности помещения в кадр тех или иных предметов. Зачем? Зачем он нужен? Какую он придает историю? Что он помогает раскрыть? Не только поддержать какую-то фактуру или цвет, какой смысл он в себе несет. Поэтому я общество, как раньше у нас было общество чистых тарелок в детском саду, а сейчас у нас общество чистых кадров.
Класс. Слушай, по-моему, это отличный новый плакат только что родился. Может быть, он уже у тебя где-то есть. Это супер. А, слушай, а вот в эту тему люди против предметов, так скажем. Мне кажется, у некоторых действительно часто бывает наоборот, что там сначала начинаешь снимать друзей, там, приятелей, а потом понимаешь, что как-то сложно иметь дело с людьми и переходишь на предметы. А у тебя так наоборот, как я понимаю. Всё-таки почему ты выбрала именно это направление? Что для тебя в нем откликается больше всего?
Ты знаешь, я рефлексировала на эту тему, потому что действительно сужу и по ученикам, потому что многие ко мне приходят фотографы, которые умеют снимать людей для того, чтобы поучиться у меня снимать предметы. Мне кажется, что это перекликается с моим характером, потому что я интроверт, я людей не люблю. То есть для меня дома посидеть в комнате и помолчать — это идеальное времяпрепровождение. Особенно если приходится в течение дня общаться с какими-то людьми, вот помолчать дома просто идеально. Мне вот сейчас поэтому сложновато с детьми, потому что им хочется со мной рассказывать, делиться, а мне хочется помолчать. И когда я начинала заниматься фотографией, то есть это было мое хобби, это была моя отдушина, поэтому мне нужно было сделать фотографию комфортной для себя. И если я снимала человека, мне было некомфортно, потому что с ним приходилось коммуницировать. Я пыталась снимать, да, разные, когда берешь в руки камеру, делаешь разные эксперименты. Поэтому я пока что остановилась на предметах. Но я очень люблю снимать своих детей, но это такие домашние съемки без претензий на какую-либо художественность. Возможно, рано или поздно это во что-нибудь перерастет, а может быть и нет.
Класс.
Так как это в семейном архиве.
Расскажи, пожалуйста, немножко про рынок вообще предметной съемки в России. Ну, я понимаю, что у всех разные пути, но как ты считаешь, как примерно может развиваться карьера предметного фотографа?
Ты знаешь, сейчас тема предметной фотографии очень востребована из-за развития бизнеса в интернет-сегменте. Потому что если раньше не было потребности для съемки такого количества продуктов, то сейчас она есть. И поэтому я считаю, что профессия предметного фотографа одна из востребованных. Хорошо, что ее стали выделять, и хорошо, что про нее стали говорить. Потому что, когда я начинала заниматься фотографией, да, вот это было 3 года назад, не было информации вообще никакой. Приходилось смотреть ролики на YouTube на английском, искать какие-то курсы на английском. Но на русском не было информации. Все говорили про людей. А натюрморты проходили вот просто вскользь, где-то упоминалось, и все. Поэтому я собирала очень много информации от других фотографов, то есть подписывалась, смотрела, что они делали, задавала вопросы и так далее. И сейчас то же самое. Если посмотреть на какие-либо премии в русском сегменте фотографии, будет целая куча категорий. Фотография новорожденных, фотография крестин, фотография свадьбы, фотография, как ребенок пошел в первый класс, фотография на день учителя. Но про натюрморт будет ни одной категории. Это на международных конкурсах, да, всегда есть категория натюрморта и так далее, да, still life, он есть. Но в русском нет. Я помню, была не так давно какой-то, да, крупный конкурс, и я писала организаторам, а почему нет? Даже еды нет. Ну, еду хотя бы. Ну, еду, хачапури какой-то. Ну что, вы не любите фотографии еды? Мне писали, нет, мы не планируем, возможно, в будущем мы учтем ваши пожелания.
Обалдеть.
Да.
Слушай, а какого рода клиенты есть? Вот если человек рассматривает вообще, да, для себя такой путь, какого типа бывают клиенты? И как ты считаешь, нужно ли специализироваться? Что, например, вот я снимаю только для меню ресторанов, а я снимаю только бриллианты. Насколько критична специализация?
Ты знаешь, разная съемка предполагает большое количество знаний профессиональных. То есть снять вазу и снять бутерброд — это две большие разницы. И снять бриллиант — это еще одна большая разница. Поэтому чем уже специализация, тем большего мастерства ты сможешь достичь. И узкоспециализированные фотографы, вот такие вот профи в своей сфере, они зарабатывают больше, нежели фотографы широкого спектра. Но просто если фотограф начинает снимать все подряд, обычно это находится на таком, на уровне среднячка. Я знаю очень маленькое количество фотографов, но вот из тех, за кем я слежу, наверное, Максим Мордвинцев, с которым мы делали совместный эфир. Он мальчик, он технически более подкован, нежели девочки во взаимодействии с техникой. Он
мы переходим к женской теме.
Да, он действительно снимает очень большое количество различных сюжетов, различных предметов очень качественно. Он может снять интерьер хорошо, он снимает и косметику, бьюти-сегмент совершенно прекрасно, да, и он может поработать с едой в кадре. Я думаю, что он и меню для ресторанов снимал, но все равно, я думаю, что если вы залезете в сферу предметной фотографии, вы увидите, что кто-то, да, занимается фудстайлингом, составляет рецепты, кто-то снимает меню. У кого-то что-то получается лучше, у кого-то что-то получается хуже. Я, например, до сих пор продолжаю учиться, потому что я считаю, что вот бриллиант супер шикарно, да вообще никак я его не сниму красиво. Я mm-hmm. делегирую, если ко мне, на меня выйдет человек со съемкой, да, ко мне я отправлю Кыре Белоносовой, то есть я этот заказ не возьму. Для того, чтобы не научиться снимать, мне нужно еще поучиться mm-hmm. и потренироваться. Да.
А как бы ты охарактеризовала тогда свою специализацию, что тебя больше всего интересует и где ты сейчас больше всего развиваешься?
Слушай, ну я развиваюсь в предметной сфере. Можно, наверное, назвать FMCG-сегмент. Это обувь, какая-то одежда, mm-hmm. какие-то продукты, упаковку, когда нужно снимать и так далее. А здесь просто классификация идет не исходя из тематики, а mm-hmm. исходя из технических характеристик объектов. Да? То есть ювелирное, ты понимаешь, да, что это блеск, mm-hmm. что это камень, что его сложно снимать. Точно так же, как и украшения, металл и так далее. Вот поэтому нужны mm-hmm. специалисты. Но обычно клиенты в этом, если они только, например, начинают разбираться в своей сфере, сейчас же очень много брендов вдохновлены развитием социальных сетей, да, и запускают свои стартапы, то есть есть люди, которые не разбираются, и задача фотографа тоже направить их в нужное русло. То есть вам mm-hmm. нужен не я, а человек, который занимается съемкой украшений и так далее.
Я заметила, что ты часто, когда выкладываешь работы своих студентов, ты делаешь акцент на том, что многие работы сделаны на смартфон. И мне кажется, что это очень крутая тема, и я хотела тебя спросить, как ты считаешь, насколько вообще актуально в современном мире много внимания уделять технике, там, профессионально иметь какой-то набор, или действительно сейчас достаточно там смартфона и все?
Ну, я не считаю, что наличие профессиональной техники обеспечивает вас возможностью для того, чтобы вы стали фотографом. Сколько у меня есть знакомых, которым мужья купили фотоаппараты, эти фотоаппараты через пару лет продаются на Авито. Потому что наличие фотоаппарата не делает вас фотографом. Я начинала снимать на вообще очень-очень старый смартфон. Это был Кайсера для Веризона. У меня даже айфона не было. Я рассказывала эту историю. Меня просто увлекала фотография. Потом у меня появился старый бэушный Nikon D90, на которой кропнутый я снимала, mm-hmm. и даже брала на него снимать коммерческие заказы, но склеивала фотографию в фотошопе, потому что разрешение не было нужно. И я знаю, что у некоторые рекламные фотографы с этого начинают. Я читала книжку братьев Плотниковых, они основатели рекламного агентства «Доберман», да, они отсняли очень много количества значимых проектов, и я прочитала в этой книжке то же самое, о том, что у них была очень скромная техника поначалу, даже на двоих, поэтому они склеивали кадры в фотошопе для того, чтобы добиться нужного разрешения. То есть я шла от противного. Когда я поняла, что мне нужна техника, то есть стали поступать серьезные проекты, то я стала брать уже... Сначала брала в аренду технику, потом же купила, потому что смысла не было. Но я никогда не ставила перед собой, знаешь, таких сверх ожиданий от самой себя и амбиций. То есть у меня бывают ученики, которые приходят со следующим запросом. Так, Настя, а вы мне поможете после курса найти первых клиентов? Я говорю, в смысле? Ну, фотография — это же не формула. Вы попробуйте, а вдруг вам не понравится? А вдруг у вас не получится? Как так можно? То есть, а если бы у меня не получилось, я бы, наверное, дальше и не стала развиваться в этой сфере. Всякое же бывает.
Ты имеешь в виду, что люди бегут впереди паровоза и уже думают про бизнес, еще даже не поняв, могут ли они состояться как профессионалы?
Да, есть такой, я это замечаю, это достаточно частый запрос, то есть они рассматривают профессию фотографа как, не знаю, как поварские курсы. Ну, к любому делу должна лежать душа. Просто мне кажется, что то, что мы зависаем в социальных сетях и наблюдаем за другими проектами, делает для нас, знаешь, осваивание новой профессии и собственное становление каким-то оторванным от реальности. То есть нам кажется, что если все у всех получается, то обязательно можно что-то пойти, сделать, состояться и так далее и тому подобное. А вот изнанку всю и сам процесс становления, поскольку соцсети не раскрывают, то кажется, что это...
Какой-то легкий успех такой, да?
Да.
Да, кстати, про легкий успех. Он вообще на самом деле нифига не легкий. Я хотела к тебе сейчас обратиться как к интроверту, который ведет очень успешный аккаунт в Инстаграм. Я вот от своих там, тоже учеников часто слышу, что там, о боже, там я не публичная личность, мне так тяжело, а еще там надо что-то писать. Вот как у тебя так получилось, что ты, как ты сама сказала, да, человек интровертный, но в то же время настолько активно себя проявляешь в соцсетях, и можешь ли ты дать какой-то совет другим интровертам, которым чертовски тяжело вести свои аккаунты?
Я проявляюсь в соцсетях. Нет. Активного постинга в Инстаграме закончилось. К сожалению, мне не хватает Тем не менее, друзья мои, да, было дело, когда я публиковала посты каждый день. Та-дам! И выходила частенько в прямые эфиры. Дело в том, что мне помогает очень хорошо моя аудитория, потому что это мои единомышленники. И я, то есть у меня собираются настолько люди на моей волне, что я практически не слышу, знаешь, ни негатива, ни каких-то вещей, которые меня могут там...
Экстравертам тоже сложно, так что, видимо, это не только актуально для интровертов. Да, продолжай. Ты закончила том, что было время, когда ты очень была активна.
Было время, когда я была активна, но потом просто у меня на весах стоял или активный блогинг, или активное развитие в профессии. Я понимала, что, несмотря на то, что блогинг мне интересен, я все-таки хочу состояться как профессионал и не хочу оставаться с приставкой инста, инстафотограф, поэтому стала меньше заниматься Инстаграмом, да, потому что нет времени. Что делать, друзья мои? Я не знаю, что вам посоветовать, потому что я не психолог, я советую все методы, которые были испробованы на мне. Объясните конкретно, вот что вам сложно? Сядьте и выпишите свои страхи. Mm-hmm. Когда я понимала, что мне нужно выходить на широкую аудиторию, выходить в прямые эфиры, я тоже долго отклонялась от этого, уклонялась, как могла, пряталась под столом и так далее. Мне было сложно. Мне было сложно даже лекции вести на аудитории. Я, Аня, тебе при встрече рассказывала, что первую лекцию я вела с мыслями, можно спикер будет вещать из-под стола, и меня оттуда вообще не будет. Но потом, и я помню, у меня был опыт, когда я готова была сбежать просто, потому что я выступала на достаточно большую аудиторию, 150 человек, mm-hmm. это была новая для меня аудитория, и я готова была в коридоре сказать, что я не доехала, все пропало и так далее. А потом, безусловно, сказывается и волнение, что мне помогло, да, соскочила просто с темы, выписать mm-hmm. свои страхи. То есть, когда мне нужно было выходить на аудиторию, я села и прописала, почему я боюсь. Я боюсь, что будет критика какая-то в отношении меня как профессионала, что будет критика какая-то в отношении моей внешности, да, что там я не инста-дива и так далее. Поэтому, безусловно, не молодая, не звонкая и всякое может быть. И потом просто поняла, какие моменты я могу регулировать и с помощью чего, да, что если над принятием себя можно поработать с психологом и рассказать про эти страхи, над вопросами профессионализма то же самое. Значит, нужно пройти еще повысить квалификацию, да, или пойти поучиться. Я пошла учиться публичным выступлениям, мне это очень помогло преодолеть свои страхи для того, чтобы выйти в прямой эфир, для того, чтобы выступать и так далее. Я очень люблю девочек из нашей питерской школы «Глаголь», Машу Сандлер, я очень ей благодарна. Она помогала мне готовиться ко многим выступлениям и так далее. Да? Поэтому только здесь, разбираясь в причине страха и преодолевая его, а потом становится легче, потому что, когда ты выходишь на связь со своими единомышленниками, ты получаешь такой мощный фидбэк в ответ, что ты помогаешь людям, что ты что-то проясняешь, что ты вдохновляешь, и от этого становится легче. Силы черпаешь в этом. Безусловно, критика тоже будет, к ней надо адекватно относиться, эмоциональную критику отделять конструктивно. Если тебе кто-то написал, что ты занудная тварь, ну, удалили этого человека, заблокировали, пожелали всего хорошего. Да? Если тебя критикуют по содержанию, разобраться, что можно улучшить, поблагодарить и так далее. Сложно, друзья мои, но никак, я с вами. Потом помолчим все вместе.
Скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что вот именно такого рода активность в Инстаграм, там экспертные посты, прямые эфиры, они больше рассчитаны на твое развитие как, ну, как бы твоих образовательных продуктов, или это взаимосвязано и с основной профессиональной деятельностью как фотографа? Вот есть ли здесь какая-то связь, или это две отдельные активности? Маркетинг себя как фотографа и образовательные курсы?
Ну, вообще это две отдельные активности. И если бы человек пришел сейчас ко мне с запросом помочь ему сделать профессиональный аккаунт. Я фотографам, которые привлекают клиентов, даю одни рекомендации, а фотографам, которые будут обучать, я даю совершенно другие рекомендации. Да? Потому что фотографам важно показывать, которые ищут клиентов, свои работы и то, как они работают с продуктом. Я же в Инстаграм принципиально не освещаю коммерческие проекты. Я снимаю для себя и показываю это. Да? Это вот моя отдушина с точки зрения визуала, да. Но в свое время, когда я искала клиентов через Инстаграм, да, я много писала, у меня собрано портфолио, я им писала, и у меня немножко по-другому распределялось качество информации в постах, то же самое, да. И потом уже, когда стало работать хорошо сарафанное радио, да, все равно ко мне приходят клиенты из Инстаграм, но у меня сейчас нет недостатка, то есть я, наоборот, клиентов сейчас делегирую ученикам своим, потому что я просто не в состоянии справиться с тем потоком запросов, который у меня есть сейчас. Мне даже директ не разгрести, не говоря уже о мессенджерах. Поэтому я не ищу клиентов через Инстаграм, вот на какие-то проекты. Делаю ставку на развитие, ну вот на демонстрацию своего, скажем так, стиля, чтобы, возможно, через Инстаграм ко мне приходили люди не с запросами снять каталог насосов, а с запросом на какую-то интересную творческую коллаборацию.
Класс. А каталог насосов теперь в моей голове уже 10 тысяч идей, как можно снять насос. Мне кажется, это круто. Даже мысль вылетела из головы. Слушай, можешь пару слов сказать про формирование вот этого потока входящих заявок? Я понимаю, что сейчас у тебя уже очень раскрученный бренд, но ты тоже постепенно к этому шла. Вот для ребят, кто хочет все-таки через Инстаграм сделать так, чтобы у них был вот этот входящий, желательно, поток.
Ребят, кто ищет клиентов через Инстаграм, вам нужно сделать две вещи. Вы должны или показать все, на что вы способны в своем аккаунте с первого взгляда, или сформировать портфолио и садиться и заниматься рассылкой по брендам, по начинающим брендам, по разным брендам. Можно покупать какую-то продукцию и экспериментировать. Аня, по-моему, у тебя было такое задание, mm-hmm. да, когда мы уже представляем, что бренд написал нам о сотрудничестве, мы покупаем кеды Adidas. Не переживайте, если это не вписывается в ваш бюджет, после съемки вы их можете вернуть обратно, если вы их там не покрасите и краской не замажете и так далее. Ну, выбирайте такие творческие задачи, да? Mm-hmm. Вы можете сделать это, вы можете отправить бренду и написать, да? Возможно, им не понравится ваша работа, но они обратят на вас свое внимание, могут разместить в соцсетях и так далее. Это достаточно распространенный прием. Считается, что 80% блогеров, если мы возвращаемся к Инстаграму, пользуются продукцией бренда до того, как бренд выходит на сотрудничество с ними. Uh-huh. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, что вам нравится, и поэкспериментируйте. А так, я писала огромное количество писем в день. Хорошо, когда отвечали отказом. Чаще всего просто не отвечали, но я говорила о том, что я готова. Пожалуйста, посмотрите вашу продукцию, хорошо снимем и так далее.
Да, слушай, а ты можешь прикинуть какой-то процент, вот сколько ты отправила, сколько положительных ответов? Это, не знаю, там 10%, 1%, один ответ на 100. Ну да, то есть, ребят, просто посчитайте, там, чтобы у вас было там 2 примерно положительных ответа, хотя бы 100 сообщений, там, либо писем нужно отправить.
Нужно отправить, да.
Абсолютно. А слушай, давай потихонечку перейдем к тому, к чему ты, как ты сказал вначале, готовилась. Мне очень интересно, что там за книжки по психологии. Класс. А помимо твоей офигенно активной, да, очень красивой и качественной профессиональной деятельности, а ты еще и мама. У тебя 2 детей, насколько я знаю, правильно?
Да, мне 2 сына. Да? Матвей, 8 лет, и Лука, ему 3,5.
Класс. А расскажи, пожалуйста, с учетом того, что ты сказала, что ты фотографией занимаешься последние 3 года, это значит, что это все происходило более-менее параллельно с воспитанием там твоих детей. А можешь вспомнить, вот как ты, когда вот только начинала заниматься, да, фотографией, как ты это все совмещала, как твое планирование было устроено? Расскажи нам, пожалуйста.
Ой, как вспомню, так вздрогну. На самом деле просто не будет, да, и не было просто. Когда я родила 2-го ребенка, я работала, притом работала я не на себя, да, на другого человека, на дядю, как это принято сейчас называть, вот, и я продолжала работать. И в то время, да, я увлеклась фотографией, и фотография настолько давала мне много сил, что я занималась своей основной работой, и потом по ночам читала книжки по фотографии, экспериментировала. Я никогда не думала, что я смогу внутри себя включить то состояние себя 19-летней, когда, знаешь, можно там тусить в клубе всю ночь, а с утра идти на пару. Это хобби давало, правда, мне столько сил. Я вообще не думала об усталости. Мне хотелось заниматься, фотографировать, познавать, узнавать и так далее. С точки зрения планирования. Безусловно, что нужно сделать? Нужно делегировать обязанности по уходу за ребенком тому, кому это можно сделать. В первую очередь, своему партнеру. Но оговорюсь сразу, что вот в последнее время так получилось, что среди моего ближнего круга общения становятся мамами девочки, которые не имеют имеют рядом с собой партнера, да, там в силу mm-hmm. разных причин они становятся самомамами. Поэтому если не можешь делегировать обязанности по воспитанию ребенка, то ищите в помощь маму, подруг и так далее. Я знаю, что многие самомамы съезжаются на так называемый бостонский брак, когда две мамы начинают жить вместе, проще снимать квартиру, проще воспитывать детей, одна может посидеть, другая и так далее. Безусловно, это притирки, но если вы хотите работать и развиваться, мне кажется, что вам уже терять в этом плане нечего.
Очень круто.
Да, изначально, когда я поняла, что мне нужно больше времени для того, чтобы заниматься своим делом, я поговорила с мужем и объяснила, что я буду конкретно делать, почему я должна втыкать в телефон несколько часов в день, что я там не просто туплю, а я, в общем-то, занимаюсь важными делами. Почему я по вечерам не могу с ним смотреть фильм, а занимаюсь другими вещами и прочее. И важно обязательно включать мужа в процесс ухода за ребенком, потому что почему-то наш менталитет вот нашего поколения, вот мне 33 года, да, вот примерно моего возраста, вероятно, из-за того, что мы росли в такое достаточно сложное время, это 90-е, родители нами практически не занимались, не знаю, как вы, друзья мои, но я была делегирована на бабушек практически полностью. Моя старшая сестра до 7 лет жила у бабушки, потому что родители пытались как-то там зарабатывать, выживать и так далее, и тому подобное. Поэтому, в принципе, построение семьи и построение отношений внутри семьи с ребенком у меня не было никакой модели. То есть там мама тянула на себе бытовуху, папа был в усмерть уставший. Ну, то есть вообще никакого положительного примера не было. И я поняла, что мне нужно выстраивать модель семьи по немножко по другому принципу. Если нет знаний о том, как общаться с ребенком, как налаживать контакт с мужем после рождения ребенка, психолог в помощь, целая куча психологической литературы, не стесняйтесь. Нам действительно в нашей жизни не дают этих знаний. Нам рассказывают про корень квадратный, не знаю, кому он пригодился. Вам пригодился, друзья мои, корень квадратный? Мне не пригодился. А слово логарифму я вспоминаю с содроганием просто всего туловища. Но, безусловно, да, если мы не имеем отношения к математике в нашей жизни. Но нас не учат оплачивать эти квитанции ЖКХ, работать с налогами. И ты, когда сталкиваешься с этой бытовой системой, ты просто впадаешь в панику. Я думаю, почему в школе не преподают основы жизни? Не ОБЖ, там, как делать искусство, дыхание, это тоже важно, а основа жизни вообще самостоятельного человека. И вот почему-то девчонки наши настолько после рода все начинают взваливать на себя, и вот она как лошадь, это таща, значит, обхаживает мужа, еще понаслушалась каких-нибудь мудрых девок из Инстаграма, которые начинают там говорить о том, что тебе нужно носить юбки, а муж тебе все на блюдечке принесет. И если у тебя что-то в жизни не получается, значит, ты неправильно желание загадала, душа моя. Вот.
Сори, у меня просто я очень не хочу тебя перебивать, но я не могу не реагировать, поэтому мне кажется, у меня сейчас просто мимика на максималках, потому что это просто трындец. Да.
Да, я с тобой согласна. Мне было очень грустно, когда мои подруги, достаточно близкие, покупались вот на эти вот образовательные курсы. Я думаю, боже мой, чем вообще думать? Домострой нам всем в помощь, друзья мои. И, конечно, после родов очень сложно, но не физически, а психологически. Мне, например, физически после рождения ребенка было сложно 2 недели, да, потому что у меня кесарево сечение, это полостная операция, это неприятно по восстановлению. Но дальше вот исключительно голова, потому что силы есть. Я вышла на такое состояние, что я могла ночь фотографировать, а с утра везти ребенка в садик. Да?
Вау.
Потому что если сложно, ничего страшного нет, нужно поработать с психологом, потому что после родов накрывает конкретно. У всех разные на то причины, но понимать, что вот рядом с тобой есть вот этот маленький комочек, который меня не умилял младенец совершенно. Это человек, который ничего не умеет. Он не умеет выражать свои чувства, он не умеет говорить, но он тебе нуждается, и ты не понимаешь, как наладить с ним эту взаимосвязь, да, и ты при этом еще должна уделять какое-то время себе. Не забывайте о себе, да, в первую очередь. Поэтому, да, с мужем мы очень четко поделили, что он может, что он делает, прописали, что он делает. Он там забирает из сада, он гуляет и так далее. Ты делаешь то, что ты можешь делать. Важно здесь, да, не быть вот этой мамашиной сеткой, не контролировать постоянно. Ну, бывают какие-то косяки. Я помню, как я сложила мужу комплект для того, чтобы он ребенка надел, там был такой бодик, колготки и комбинезон. И он принёс, и, значит, сложилось, ну, что по очереди. Сначала колготки, потом комбинезон и так далее. Значит, муж привозит ребенка комбез, сверху колготки. Я говорю, как чудесно! Он говорит, ну, ты же сложила, я надела. Говорю, молодец, хорошо надел. Главное, что ему тепло, все остальное не важно. Да. Поэтому здесь мне муж очень помогает, да, он в этом плане моя опора и поддержка. Бывают, конечно, случаи, когда случаются форс-мажоры. Например, я содроганием вспоминаю проект, который у меня был 1.5 года назад, и клиент был против того, чтобы я брала ребенка на съемочную площадку, а так случилось, что в этот день с детьми никто не мог остаться. Ни я, и у мужа возникли срочные дела, поэтому ему тоже нужно было уехать. И я экстренно, это решилось все накануне вечером, я экстренно, значит, искала варианты того, с кем можно оставить детей. И согласилась моя мама, но она сказала, что ей будет удобно, что если я привезу детей к ней. Поэтому я встала в 4 часа утра, проехала 80 километров до мамы, чтобы отвезти детей, проехала 50 километров до студии, отработала, приехала, забрала детей 50 километров, еще 80 километров домой. Вот такие истории тоже бывают. Конечно, я упала замертво, потом не спала, мне кажется, 2-4 часа, но такое тоже бывает, так что просто не будет. С другой стороны, сейчас, как мне кажется, гораздо более лояльная обстановка к тому, что даже при наличии детей можно заниматься какой-то деятельностью, брать с собой детей, и все идут навстречу. Потому что когда я работала, даже работала на дяде, у меня был новорожденный ребенок, он знал, его это не смущало. Он говорит, да, окей, главное, хочешь, я погуляю вокруг.
Класс.
Ты поработаешь, такое бывает. Но я помню, что в штыки воспринимали эти истории девочки, которые работали в офисе, которые на тот момент не были мамами. Они вот как раз что? У нас тут не детский сад и так далее и тому подобное. Поэтому
печально.
Так бывает, да. Если говорить о съемках, то, безусловно, можно брать с собой ребенка, но вы должны понимать, что с ребенком лучше всего должен быть какой-то человек, который его будет развлекать, а вы ему будете иногда уделять внимание. Потому что не надейтесь, что у вас получится работать и фотографом, и мамой. Такого не будет. Все-таки, если ребенок на съемке, нужно обеспечить ему безопасность, нужно обеспечить ему круглосуточный присмотр, потому что иначе он, как младший, меня помню, я отвлеклась, он выламывает уже где-то решетку от радиатора. Я, кстати, вот завтра пойду работать, с ребенком с собой возьму, потому что некуда его завтра деть. Ну вот, ну что поделать, будет выламывать мне что-нибудь еще в студии.
Слушай, я хотела тебя сейчас спросить про делегирование. Я знаю, что у нас вот помимо интровертов наверняка много перфекционистов, которым сложно отпускать контроль. Расскажи нам, что ты делегируешь, ну, в плане работы, да, бизнеса, как вообще устроены твои процессы, кто в твоей команде. Я говорю сейчас вообще про всю твою деятельность, может быть, и школа, и ты как фотограф, ты как мама. И сложно ли было тебе отпускать контроль, как ты начинала делегировать в том числе?
Контроль отпускать всегда сложно, потому что кажется, что лучше тебя не сделает никто. И проще сделать самому, чем отдать это другому человеку. Здесь, конечно, нужно бить себя по рукам. Что у меня делегировано? У меня делегированы процессы, если говорить про, да, про школу и про Инстаграм, где не нужно моего лица. То есть поскольку личный бренд, конечно, очень здорово отстраивает нас от конкурентов, но нужно понимать, что если у вас сильный личный бренд, кроме вас публичную деятельность никто вести не сможет. И у меня, кстати, тоже были определенные сложности, потому что, например, в моей школе помимо меня работают кураторы, да, Оля, например, да, моя помощница, с которой мы вместе уже, наверное, 3 года работаем. И люди, когда сталкиваются с ней на курсе, они не понимают, почему. Вроде как в Инстаграме была Настя, а здесь домашнее задание проверяет Оля. И я говорю, что нам обязательно нужно помимо моего лица сделать какой-то проект, где я бы раскрыла и рассказала про свою команду. Потому что, безусловно, сейчас, кстати, в тренде следующего года не личность, а в тренде команда. И многие бренды, которые заказывают там какие-то выступления, да, на своих мероприятиях, тот же самый не моё, а Хеннесси, какой-то алкогольный бренд, да, уже забыла его название под вечер, они заказывали мастер-класс на своей какой-то отчетной деятельности, и они говорили о том, что у нас тема года — команда, и будет здорово, если вы придете с командой, и вы расскажете, что и как у вас происходит. Поэтому, если говорить про образовательный процесс, то у меня есть люди, которые обеспечивают там работу, чтобы материал работал исправно, чтобы я все выкладывала, что я провожу вебинары, я провожу уроки, я даю обратную связь своим студентам, а техническая команда обеспечивает то, чтобы все там комментарии появлялись вовремя, чтобы я то, что обещала, материал обязательно выкладывала, систематизировала, то есть мне не нужно монтировать записи, загружать их и так далее и тому подобное. Если говорить про рабочую деятельность, то я на данный момент доросла до команды на крупных проектах. У меня нет постоянного штата сотрудников, но я понимаю, что да, поскольку я вышла на новый уровень, мне обязательно нужно нанимать людей для того, чтобы постоянно с ними работать. Но когда я еду снимать какие-то крупные проекты, у нас есть ассистенты по свету, да, у нас есть ассистент, который помогает мне на площадке и так далее. И сейчас уже, когда народу на площадке много, да, я обычно беру кого-то из своих учеников, то есть с кем сложились у нас хорошие отношения, они всегда с удовольствием мне помогают. Просто сейчас я уже с трудом соображаю, как же я раньше все эти опции делала одна, и лампу держала, и композицию ставила, и за фокусом следила. Думаю, так же просто сейчас собрать вокруг себя команду.
Да.
Заниматься.
Да. То есть главное начать, потом втягиваешься. Слушай, я еще хотела задать такой, наверное, сложный вопрос, но считаешь ли ты, что людям без детей все-таки в среднем проще продвигаться в профессиональном плане, и что в среднем они идут дальше, чем люди с детьми? Или это никак не связано?
Че это? Нет, я считаю, что... Не знаю, Аня, мне кажется, что это не связано. Ну почему?
Ну, почему? Я не знаю, вот мне интересно твое мнение.
Я не знаю. Ну, слушай, вот посмотрим за тобой.
Я тоже очень надеюсь, что это никак не связано.
Да, никак это не связано. Не знаю, вот Ира Белоносова тоже самое родила в апреле прекрасного Александра, с которым я знакома. И, по-моему, у нее только все еще круче закрутилось, очень много идей и так далее, много новых проектов. Поэтому мне кажется, что это никак не связано.
Надеюсь, да. Ире отдельный привет и респект. Если нас слушаешь, я от нее узнала массу всего полезного в связи со своей приближающейся ролью. Это прям тоже один из очень классных примеров. Так, друзья, вопросы из зала. Настя, скажи, пожалуйста, у тебя есть какой-то ежедневный прям конкретный график, что вот у тебя сколько-то часов там на работу каждый день? Или вот как твое планирование сейчас устроено? Есть ли прям конкретные?
У меня распланированы съемки, но они у меня зафиксированы в графике по часам. Но чаще всего, потому что это связано с арендой больших студий, поэтому, пожалуйста, да, то есть съемки достаточно четко, все остальное время пытаюсь планировать. А дальше идут прямые эфиры. То есть, вот, например, на этой неделе у меня будет 2 прямых эфира на курсе, поэтому мне обязательно в это время нужно быть, и обязательно нужно их провести. Бывают, конечно, нюансы, когда я задерживаюсь на съемке, мне приходится переносить эфир, но мои ученики знают, что я практикующий фотограф, поэтому бывают накладки, и все входят в положение. Все остальные дела в оставшееся время. Вот я завтра встану в 5 часов утра, потому что мне нужно до съемки, я буду где-то в 9 выезжать в студию, мне нужно до 9 часов обязательно успеть сделать ту работу, которую я должна сделать. Но обрабатывать фотографии то же самое приходится или по ночам, или все-таки сотрудничать с ретушерами, которые это будут делать лучше, чем ты, а ты будешь в это время спать.
А, слушай, а конкурирует ли у тебя твоя образовательная деятельность с профессией фотографа сейчас в плане твоего внимания, времени? Если у тебя так скажем, вот любимый ребенок среди этого, или они на равных?
Мне кажется, что нет, где-то года полтора назад. У меня был небольшой перевес в сторону обучения, но я поняла, что мне это не импонирует, потому что я считаю, что без практики обучать, особенно SMM-съёмки, совершенно невозможно, потому что все меняется, и нужно оставаться в курсе. Но, опять же, я недавно в профессии, мне интереснее развиваться как профессионал. Да, моя тема выстрелила, и благодаря тому, не только, что я суперкрутой визуал, а благодаря тому, что тема предметной фотографии, да, и создание контента была трендовой и востребованной, мой блог получил свое развитие. Но это не значит, что я должна почивать на лаврах и успокаиваться. Мне еще многому нужно научиться.
А какие сейчас вообще принципы создания именно контента для SMM, для Instagram, так, чтобы он останавливал взгляды людей, был эффективен?
Ох, если возвращаться...
Да, я понимаю, что это огромная тема.
Да, просто я даже не знаю, что сказать. Безусловно, важно, чтобы ваши кадры, то, с чего я начинала, были идеологически чистыми. То есть важно, что вы показываете и кому вы показываете. А дальше уже, я просто сейчас говорю про предметную съемку, весь реквизит в кадре второстепенный. Научитесь работать со светом и с объектом. Безусловно, очень малое количество фотографов работает с цветом грамотно. Пользуются цветовым кругом Итона, да, или Менсела, или составляют какие-то сложные цвета. Схемы чаще всего все-таки история с тем, что это нейтральный фон и активный объект и так далее, если говорить про SMM-съемки, потому что цветом работать крайне сложно. И для новичков то же самое, да, я рекомендую подобные схемы для построения кадра, тем не менее цвет очень здорово цепляет глаз, да, и цвет в тренде. И в следующем году у нас будет в тренде еще низкий контраст, а это не так просто для съемки, да, если высокий контраст все-таки можно достаточно быстро освоить и понимать, как это. А вот фотографии с низким контрастом сейчас обладают особым шармом. Можно научиться их здорово снимать. Если говорить глобально, то, конечно, идет смена формата на видеоформат, поэтому в кадре должны быть какие-то элементы, которые двигаются. Живые фотографии, эффект синемографа. Кстати, те, кто ищет вдохновение в теме материнства. Я очень давно подписана на Аннет, она у меня в подписках, создатель приложения синемограф. И она не так давно тоже стала мамой. И темы материнство, я тоже очень вдохновляло. Мне нравится наблюдать за этим, несмотря на то, что для меня тема материнства — это моя личная тема. Я не планировала делать никакого манифеста из себя как мамы, да, то есть я не рассказываю о своих детях, там, о своей семье достаточно редко. Это не тема моего творчества. Вот для нее как раз тема материнства — это ее творчество. Мне очень интересно было наблюдать за тем, как она меняется во время беременности и как ее творчество поменялось после рождения ее дочки.
Класс, так что обязательно посмотрите, мне кажется, это очень интересная тема. Я согласна, что нужно идти к Насте на тренды. Я не знаю, у тебя еще продается запись или уже нет. Если хотите, то у Насти в директе для вас найдется запись ее вебинара про тренды. Это, мне кажется, действительно очень классно. И я вначале в своем предисловии говорила, что вот Настя — это один из тех людей, которые как раз на русскоязычный рынок приносят классно проработанную англоязычную информацию и мировые тренды. Это очень-очень круто. Где, собственно, искать тренды? Не знаю, может быть, ты поделишься, что ты отслеживаешь, кто для тебя является каким-то ориентиром, какие-то конкретные авторы или информационные ресурсы.
Посмотрите, я советую блог WGSN, это мировое агентство по прогнозированию трендов, поэтому у них, безусловно, много информации в закрытом доступе, большая часть, да, но что-то они выкладывают и в открытый доступ, поэтому смотрите за их блогом. Институт Света Пантон, то же самое, можно за ними следить. Есть еще Ли Эдалькорт, агентство Trend Union, они тоже в открытый доступ иногда выкладывают. Ли Эдалькорт даже иногда проводит прямые эфиры, рассказывает про кусочки своих семинаров. Это мастодонт в сфере трендов. Удивительная женщина, которая очень четко чувствует то, что будет пользоваться спросом. И ее книжки расходятся, их не достать, они стоят 2000 евро. Брендбуки от Ли Эдалькорт, их еще не достать. В очередь стоишь еще похлеще, чем сумку Эрмис.
Есть к чему стремиться, к стоимости своих книжек, к такому.
Да, видишь, как бывает. Вот я тоже так думаю, интересно.
Да. Есть еще вопросы про обучение. Я знаю, что ты обучаешь. Можешь пару слов сказать, то есть чему ты обучаешь и как лучше обучаться людям, которые ищут какие-то узкие специальности? Съемку автомобилей, я не знаю, в курсе.
Съемка автомобилей, да, это особая тема, потому что автомобили снимают только на средний формат. Это совершенно свой подход к выборе фокусного расстояния. Вам нужно осваивать работу с камерой среднего формата, как найти человека, который обучает этому. Спрашивать, откуда берут бренды контент, кто им снимает, искать этого человека и просить его вас обучить. Других вариантов нет. Людей, которые обучают съемке автомобиля, я не знаю. Я сама об этом думала, потому что у меня был запрос на подобную съемку, но я даже не взялась, потому что я понимаю, что вот не потяну. Можно я поспрашиваю еще у своих, может, кто-то знает людей, да, которые специализируются на съемке автомобиля, тоже своя тема. А так смотрите фотографов, которые снимают эту тематику, и просите, можно ли у них обучиться. Других вариантов нет. Я так в свое время искала для себя учителей.
Класс. А можешь как раз пару слов сказать про свои методы получения информации, самообразования? Есть ли у тебя, может быть, какой-то один, не знаю, там, ментор, к которому ты периодически приходишь, или как у тебя устроено?
Ты знаешь, в плане профессиональном, у меня есть люди, которые стали мне близкими за последнее время, на мнение которых я ориентируюсь, с которыми я могу посоветоваться, советы которых я могу спросить. Это Ира Белоносова и Катя Демина, фуд-фотограф, топовый фуд-фотограф Москвы, не побоюсь этого слова, даже России, которой стоит пойти поучиться, поэтому я рада. Но я помню, как мне было сложно в начале, потому что когда я стала мамой, я потеряла все свои прошлые контакты. Так получилось, да, что у меня была вот там первая беременность очень непростая, и в одночасье, потому что я не хотела рассказывать про беременность, потому что мы вообще не знали, чем все это закончится, и мои подружки все тогда отвалились от меня очень быстро. Мы тогда с мужем, у нас был семейный совет, я очень переживала, что я остаюсь без своего круга общения. Он сказал, что Настя, если это настоящая друзья, они тебя подождут 2 месяца, там 2-3 месяца, сколько нужно. Если это не настоящие друзья, то и через 2 месяца у меня не осталось друзей. И я осталась одна. И я очень переживала, но он тоже мне помог сильно и сказал, что найдутся люди по твоим новым интересам, и в твоей новой жизни будут другие люди. Так оно и получилось, и я очень ценю. И мне раньше казалось, что друзей во взрослой жизни найти невозможно, но сейчас, да, я рада, что у меня сложились вот такие отношения с людьми, у которых я могу профессионального совета спросить, творческого. Оля тоже моя помощница, Оля Галицкая. Когда вам кажется, что вам сложно с ребенком, вспомните, что моя помощница Оля Галицкая, она в подписках Олка Галицкая, у нее 4 ребенка. И она при этом при всем снимает. Она ездит снимать лукбуки брендом в Швейцарию. И вообще у Оли с точки зрения профессиональной карьеры все хорошо. Поэтому
класс. Оля, мы передаем вам просто Мега респект. Мне кажется, это очень круто. А, слушай, ну что, у нас время потихонечку заканчивается. Я хотела тебя попросить напоследок сказать пару слов девчонкам, у которых большие амбиции, большие мечты, и они все еще боятся, что им будет сложно совмещать семью, детей и карьеру. Очень хочется от тебя пару слов для таких людей.
Девочки, ну просто это не будет. Действительно, все будет рушиться, планы будут меняться, будут гореть дедлайны и так далее. И не надейтесь, что вы будете почивать на сладких перинах. Я надеюсь, что когда я женю своих детей, выйду на пенсию, куплю себе кабриолет и буду кататься по берегу Финского залива. Но для того, чтобы это сделать, нужно работать следующие лет 25, а то 30. Поэтому не надейтесь, что будет легко. Безусловно, да, договаривайтесь со своими близкими. Ищите время для себя. Иногда нужно побыть в одиночестве. Не забивайте на себя, потому что у меня был такой период, когда я совершенно полностью перестала собой заниматься. Я только работала. Но обязательно нужно искать те приятные ритуалы, которые помогут вам расслабиться, чувствовать себя красивой, чувствовать себя желанной. Косметолог, массаж или просто прогулка, все, что доступно себе. Сейчас вот эти тоже 5-10 минут в день на себя для того, чтобы там принять ванну или сделать маску, это же такой пустяк, на самом деле дает очень большое количество энергии. Ну, безусловно, девочки, будут и такие дни, когда для вас мытьё головы будет самым желанным событием за весь прошедший день. Поэтому все будет хорошо.
Класс. На этой радостной ноте будем прощаться. Друзья, если вам нравятся подобные форматы, подписывайтесь на подкаст «Прорыв». Этот выпуск мы тоже туда обязательно загрузим. Там вы сможете узнавать всякие классные, вдохновляющие штуки, вот как это, например, интервью. Настя, спасибо тебе огромное. Безумно вдохновила, зарядила, дала вообще массу пользы. А всяческих тебе успехов с твоими проектами. Будем за тобой дальше обязательно наблюдать.
Всё, давай, пока.
Пока-пока.
Друзья, спасибо, что были с нами до конца. И у меня к вам большая просьба. Если вам понравилось, если вам было полезно, интересно, переходите в iTunes, ставьте ваши оценки, пишите отзывы. Это очень поможет сделать так, чтобы о нашем подкасте узнало еще больше классных, амбициозных, творческих людей. Подписывайтесь на мой блог в Instagram, @Радченко. Делитесь этим подкастом у себя в сторис. Я уверена, что вашим подписчикам и друзьям тоже будет интересно. Спасибо и до встречи в новых выпусках!